Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 февраля 2016 года. Передается ли духовное по наследству? Пинхас стал коэном за свои личные заслуги. Был помазан кровью Зимри. Большой комментарий, глава Пинхас. Пинхас достиг уровня коэн через убийство Зимри. Это значит, что он убил в себе прелюбодея, то есть исправил ту часть в себе, которая неосознанно вступала в контакт с высшим светом без экрана. Эта часть желания требовала: «Скорее продвигайся, иди быстрее, перескакивай». «Быстрее» означает «я хочу чего-то ради себя». Ведь если я работаю не ради себя, то могу остановиться. Отсутствие движения – это смерть. Поэтому после полной остановки я начинаю движение совершенно с другим намерением. Кроме того, Творец обещал, что потомки Пинхаса будут первосвященниками навеки. Во времена первого храма от Пинхаса происходили 18 первосвященников, а во времена второго – 80. Первосвященники – это духовный уровень, не передающийся по наследству. В духовном мире не происходит ничего, что принято у нас на земле. Без личного совершенства, постижения, серьезной работы невозможно обрести какой-то духовный уровень. Обещание Творца говорит о том, что потомкам Пинхаса будет предоставлена возможность подняться до уровня первосвященник. А поднимутся они или нет – вроде бы не знает даже сам Творец, поэтому неизвестно, каким будет у отца сын. Реплика. С одной стороны, ступени отец и сын как бы отрезаны друг от друга, а с другой стороны, у великого каббалиста Бааль-Сулама старший сын Рабаш тоже был большим каббалистом. Ответ. Такое бывает. Мы видим это на примере Раби Шимона и еще нескольких великих каббалистов, когда сын наследует духовный уровень отца и идет дальше. Но это не закон, и даже наоборот, гораздо больше противоположных случаев. Все заведено на общую систему. И если сын не идет за отцом, нельзя сказать, что он плохой сын, так как все завязано в серьезнейшую, многогранную, многостороннюю систему с огромным количеством ветвей. Как у каждого человека есть подъемы и падения, и он обязан идти именно по двум линиям в третьей, так это происходит и между поколениями. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 9 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Каббалист. Человек, живущий в двух мирах. Вопрос. Что означает, что каббалисты живут в двух мирах, в этом и в духовном мире? Ответ. Каббалист – очень интересный человек. По нашим меркам его никак нельзя назвать святым. Это обычный человек с пятью обычными органами чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Он существует в физическом теле со всеми присущими ему задатками, которые сохраняются в нем вместе с различными привычками и увлечениями. То есть каббалист, как и любой человек, видит, чувствует, оценивает мир через свое животное тело. Но одновременно с этим он включается в группу своих единомышленников, стремящихся постичь духовный мир. И так он продвигается по этому устремлению вверх. То есть, по второму признаку, он считается каббалистом. Однако люди, с которыми он связывается, может быть, в нашем мире уже и не существуют в виде тел. Это не имеет значения. Он ощущает силы, которые стоят за всеми объектами, и связывается с ними, то есть с душами. Ведь наше стремление вверх – это и есть душа. Получается, что с одной стороны он видит этот мир, ощущает все его страдания и желает вытащить людей из этого мира, а с другой стороны он поднимается и тянет их за собой. Вопрос. Существует ли какая-то связь между физическим телом и духовным подъемом человека? Ответ. Практически никакой. Просто человек существует в этом теле до тех пор, пока в нем не проявляется так называемая точка в сердце. Вот тогда он как бы выходит из своего тела, перестает заниматься только им и начинает заниматься развитием этой точки. Но это не значит, что он уже не видит красоты этого мира, не любит близких, не хочет съесть что-то вкусное и так далее. В нем существует все, что свойственно человеку нашего мира. То есть люди, находящиеся перед духовным подъемом, могут не бояться, что они чего-то лишатся. Наоборот, они только расширяют круг своего общения. Из урока на русском языке от 13 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Кому подвластно решение еврейского вопроса? Вопрос. США – центральный политический игрок на международной арене. Вы говорили, что они проводят политику управляемого хаоса. Разве хаос может быть управляемым? Ответ. Возможно, я неправильно выразился, так как этот хаос создаваем. Америка создает хаос, потому что в таком состоянии им легче перетасовывать карты по принципу «ты умрешь сегодня, а я завтра». Они убивают экономику других стран тем, что играют с нефтью, играют с Европой, Россией, с Ближним Востоком, провоцируют арабскую весну и прочее. В Израиле они подкупают левый лагерь, чтобы противодействовать правительству. Ведь они практически за уничтожение нашего государства. Я разговаривал с американскими военными, которые проводили у нас военные учения. Так они напрямую сказали: «Вы нам не нужны и поэтому должны прекратить свое существование. Для чего нужна такая страна?» Понимаете, какую идеологию им преподают? Реплика. Но с другой стороны, они нам помогают, и нам нельзя отклонять их помощь. Ответ. Естественно, мы принимаем их помощь, и это необходимо до тех пор, пока мы сами не выпрямимся в идеологии, чтобы у нас была сила, которая выше всех других сил. Но в принципе все страны мира, в том числе и американские евреи, против существования Израиля. Реплика. Многие считают, что вся проблема в сионизме. Ответ. Они могут рассуждать как угодно. Дело в том, что Израиль, сионизм, проблемы с евреями – это основной вопрос мира. Кажется, что нас мало, и если мы начнем подсчитывать по головам, то это действительно так. Но на самом деле мы должны решить еврейский вопрос. Причем его нельзя решать так, как хотел Гитлер, и никто в мире не знает, что делать. Это кость в горле у того же мистера Обамы Хусейна и прочих государственных деятелей. А Каббала дает решение этого вопроса. Из вебинара на портале zahav.ru от 13 января 2016 года.
Радиоверсия.
Муниципальные расходы. Реплика. Стали известны статистические данные по поводу тех услуг, которые выделяют муниципалитеты разных городов Израиля на своих жителей. На самом деле цифры поразительны. Например, житель Тель-Авива получает в год различные услуги и мероприятия стоимостью в 6700 шекелей. В то время как житель Кирьят-Яма получает их на 360 шекелей. Это в 20 раз меньше. То же самое Раанана – 6158 шекелей, Офаким – 537 шекелей и так далее. Я понимаю, что в Раанане жители больше зарабатывают и больше платят муниципальный налог, но не в 20 же раз. Это какой-то абсурд. Ответ. Это все планирование нашего замечательного правительства. У него нет плана привести людей к равным условиям. Соответственно, и мэры не планируют привести жителей своих городов к какому-то равному распределению. Если исследовать различные слои населения в центре города, на периферии и в других его районах, можно также увидеть между ними огромную разницу по тому же принципу, как между центром страны и периферией. Это говорит о том, что наше правительство на сегодняшний день еще нуждается в изменениях. А самое главное, народ должен требовать, чтобы периферия была, по крайней мере, не хуже центра страны. Во всяком случае, она должна быть даже лучше. Условия там позволяют это сделать. Большие площади, большие возможности. Но дело в том, что этому не уделяется внимания. Реплика. Акцент делается на то, что все промышленные зоны, то есть работа, находятся в центре. Ответ. Неважно. Вся периферия – это спальный район. При сегодняшних условиях жители любой периферии за час-полтора могут доехать на поезде до любого центрального офиса или предприятия. Проблема в том, что этому надо уделять больше внимания, а районы периферии должны быть хорошими спальными районами. Где вы видели американца, который хочет жить в центре города? Ему нужен хороший дом с лужайкой, на природе, а на работу можно ехать и час. Зато дома для семьи прекрасные условия. Все мои родственники живут в Канаде. До места работы они добираются целый час. Но зато у них дом, участок, недалеко озеро, лес, вокруг чистый воздух. То есть все условия для хорошей жизни. Наша периферия очень медленно продвигается к хорошему уровню. Поэтому все государственные программы должны принять это во внимание. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 27 января 2016 года.
Радиоверсия.
День памяти жертв Холокоста. Вопрос. Европарламент вместе с Европейским еврейским конгрессом провел конференцию, посвященную очередной годовщине Холокоста. На конференции выступил председатель Европарламента Мартин Шульц. В частности, он отметил, что еврейской диаспоре, которая вносит большой вклад в культурную и экономическую жизнь Европы, уделяется большое внимание. Вместе с тем, он выразил сожаление и сочувствие, что евреи не чувствуют себя в Европе в безопасности из-за участившихся террористических актов, силовых действий и нападений на них. Что изменилось в Европе со времен тех событий, которые происходили там 70 лет назад? Ответ. В принципе, все изменилось в худшую сторону. Если раньше за пределами Германии и стран ее союзников евреям ничего не угрожало, то сегодня можно с полной ответственностью заявить, что весь мир Освенцим, и нигде нет безопасного места для евреев. Эта группа людей преследуется абсолютно всеми с несказанным радостным воодушевлением. И Европа, и США уже давно поставили перед собой цель аннулировать государство Израиль. Они никоим образом не связывают его со своими дальнейшими планами. Для них эта страна не существует. И если бы не прочие их заботы, они приложили бы еще больше усилий, чтобы аннулировать наше государство. Кстати, президент Обама в день памяти Холокоста тоже заявил, что все мы по духу евреи. Но с его политикой почти неприкрытого антисемитизма и с таким отношением к Израилю – это лицемерие. Однако сегодня такое отношение уже не считается дурным тоном. Это все прошло период внутреннего развития и просто выплеснулось наружу у большинства политических деятелей и государственных мужей. Западная Европа заражена вирусом антисемитизма. Они соревнуются между собой и не могут усидеть спокойно. Я понимаю их состояние, потому что мир приближается к решению своей основной проблемы – возвышение на следующую ступень развития. Поэтому нынешняя ступень находится в кризисе перерождения. Мир обязан преодолеть родовые схватки и родиться на следующем уровне своего гражданского, политического, экономического и любого другого объединения, получить совершенно иной формат, подстать тем силам природы, которые нас развивают. Но пока мир еще не может этого сделать, потому что мы все упорствуем. И в первую очередь в этом виноваты евреи. Абсолютно верно. Заявление антисемитов исходит из их подсознательного ощущения полной зависимости от евреев. Они сами об этом заявляют, говоря, что все проблемы в мире от нас. Вопрос. Сейчас опубликованы данные, что 260 миллионов шекелей перечислены для поддержки левых и других организаций, ведущих подрывную работу против Израиля. Причем лидером этих инвесторов является тот же Европарламент, который проводил конференцию по Холокосту. А в число инвесторов входят наиболее цивилизованные европейские страны – Голландия, Норвегия, Германия. Чем это объяснит, что они хотят от Израиля и от евреев? Ответ. Это внутреннее неприятие государства Израиля. Оно им мешает. Когда евреи рассредоточены по всей Европе и представляют собой мальчиков для битья, тогда это вполне нормально. А когда у них есть свое государство, армия, флаг, гимн, то есть все признаки нормального состояния народа и государства, то европейские страны не могут с этим ужиться. Причем совершенно явно видно, что существование Израиля им на пользу. Он кормит Европу и весь мир своей технологией и всеми новинками. Но для них это не имеет значения, они не могут позволить, чтобы ненавистная им нация существовала в таком вроде бы нормальном виде, хотя нормального тут еще очень мало. Еврейская проблема неразрешима до тех пор, пока евреи не поймут свою миссию – показать всем народам дальнейший путь развития. И пока они этого не сделают, мир будет страдать, а еще больше будут страдать сами евреи. Вопрос. Есть ли признаки, что евреи начинают понимать это? Ответ. Это восприятие дается им с огромным трудом. Я бы сказал, что в этом народы мира находятся впереди евреев. Как ни странно, они готовы это понять, принять, осознать свою зависимость от евреев. У пророка Исаии сказано, что народы мира приведут евреев к правильному состоянию и поднимут их в Иерусалим. Поэтому я очень надеюсь, что распространение каббалистических знаний среди народов мира даст возможность подействовать через них на евреев, чтобы те осознали свою миссию и выполнили ее. И тогда мир действительно взойдет на свою следующую добрую ступень развития, и все будут, как сказано у того же пророка, равны и счастливы. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 28 января 2016 года.
Радиоверсия.
Вывести Грецию из Шенгена. Вопрос. Австрия предложила исключить Грецию из шенгенской зоны. Министр внутренних дел Австрии потребовал от Греции, которая и так обременена долгами и проблемами, чтобы она полностью закрыла морскую и сухопутную границу с Турцией и предотвратила поток беженцев, который продолжает интенсивно проникать из Турции в Грецию и далее в Европу. Насколько реально это прекратить? Что в данной ситуации могут сделать Греция, Турция и Европа? Ответ. Турция ни в коем случае не заинтересована ограничить этот поток или перекрыть его. Наоборот, она заинтересована в том, чтобы пропустить в Европу максимальное количество мусульман, поскольку какой бы она ни была, но это мусульманская страна. А Греция не в состоянии перекрыть себя не только потому, что у нее слабая армия, а поскольку она расположена на сотнях островов. Если лодка с эмигрантами доплывает до какого-то острова, разве на каждом острове поставишь жандармерию? На каждом из островов есть пара полицейских, но они не могут и не будут этим заниматься. Что они сделают против 30-40 здоровых парней, которые высаживаются из одной лодки? Реплика. Поэтому Евросоюз хочет отрезать Грецию от Европы, чтобы беженцы оставались в этой маленькой стране. Ответ. Конечно. Я понимаю, что Европа довольно просто решает свои проблемы за счет слабых. У них очень прямой, практичный, жесткий подход. И то, что им выгодно, они делают сразу же, без промедлений. Но ведь дело не в Греции. Евросоюз прекрасно понимает, что если не через Грецию, то беженцы пройдут через другую страну, через третью. Мы видим, как люди идут окружным путем через Мурманск. Арабы с Ближнего Востока, с таких жарких стран идут через холодную Россию. Я не представляю, как они не погибают, не замерзают по дороге. Этот поток не остановить. Сколько бы ни заседал парламент, это ни к чему не приведет, потому что миллионы людей уже в пути, и они будут прорываться любыми способами. Вместе с миллионом беженцев будут приходить еще и войны ИГИЛа. Европа поставила себя в такое состояние, что ее практически уже захватили. И по сравнению с ее силой и солидарностью, вернее, отсутствием солидарности, достаточно той массы, которая уже заполнила ее, чтобы сделать с ней все, что угодно. Сейчас беженцы пройдут период адаптации, обоснуются, приживутся. Причем очень быстро, ведь они очень неприхотливы, а потом возьмутся за подчинение себе Европы. И Европа сама идет к ним в руки. Так и сказано у пророков и в науке Каббала, что Ишмаэль, представитель ислама, захватит Европу и будет в ней властвовать. Вопрос. Я только что вернулся из Болгарии. Там очень четкая общественная позиция. Мы беженцев не хотим и не пустим. И практически их там нет. То же самое в Польше, Венгрии, в Словакии. А Норвегия, Швеция и Германия открывают свои страны для беженцев, не принимая никаких эффективных мер против этого. Как объяснить, что разные народы ведут себя неоднородно и неоднозначно? Ответ. Нам трудно это понять, потому что мы не прошли весь период социального развития стран Западной Европы. Особенно Скандинавии, которая стала такой социалистической, что уже не может дальше преобразовываться. Реплика. Им нечего уже желать. Я, кстати, спрашивал норвежцев, чего хотят ваши дети? Они не могут ответить на этот вопрос. В этих странах работают одни гастарбайтеры, и местным жителям вообще непонятно, что делать в этой жизни. Ведь все их будущее, казалось бы, обеспечено. Ответ. Это до поры до времени, пока гастарбайтеры не станут хозяевами. Обычно так всегда и происходит. Когда-то Европа была завоевана римлянами, а потом римляне ослабли, и Европа завоевала их. И так везде. Ничего не сделаешь. Нынешний исторический период характерен тем, что ислам распространяется на Европу, так же, как когда-то христианская Европа хотела распространиться на исламские страны. Поэтому с точки зрения истории ничего нового в этом нет. Но мы видим перед собой потрясающий переход культурного центра земной цивилизации, который проходит период падения, одичания. И ему уже не поможет никакое лекарство, кроме одного. Если только все цивилизации и религии поймут, что будущее лишь в подобии природы. Природа, назовите ее творец или как угодно, требует от нас, чтобы мы были интегрально связаны друг с другом. Если мы к этому не придем, то будем постоянно получать всевозможные удары. Мы уже видим, что не можем властвовать, владеть, управлять теми связями, ресурсами, системами, которые сами же создали в человеческом обществе. Мы не можем продолжать нормально существовать. Происходит падение морали и всех ценностей человечества. Мы ничего не даем нашим детям. И сами для себя разрабатываем такие взаимопонимания между собой и с окружающим миром, когда не надо иметь семью, не надо рожать, не надо воспитывать детей. Мы пришли к тому, что система начинает изживать сама себя. Выход только в том, чтобы мы поняли, что подобие природе является единственным правильным решением проблемы. Поэтому надо брать с нее пример. Может быть, после многих ударов и войн, а может быть, гораздо раньше, если люди станут прислушиваться к каббалистам, мы создадим правильное общество. В принципе, человечество все равно должно выйти из тупика. Будем надеяться, что оно достигнет этого малой кровью. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 28 января 2016 года.
Радиоверсия.
Радикальный ислам насилует Европу. Часть вторая. Мечеть Нотр-Дам. Пока еще беженцы не навязывают Европе ислам, а говорят: «Мы отдаляемся от вас и не насилуем ни в чем, но не вмешивайтесь в нашу жизнь, не переходите за границы нашего анклава. Вы только должны обеспечить нас всем необходимым». Я слышал от своих учеников, живущих в Европе, что им пришлось видеть, как мигранты заходят в супермаркет, наполняют тележку доверху продуктами и выходят, не заплатив. И никто ничего не может им сказать. Это происходит ежедневно, во многих местах. Но впереди у европейцев гораздо худшие проблемы, перед которыми сексуальное насилие над женщинами на улице и неоплаченный счет в магазине покажутся невинными шалостями. Кончится тем, что вместо собора Парижской Богоматери будет стоять главная французская мечеть. Христианские соборы превратятся в мечети. Ведь Европа уже состарилась и не способна сопротивляться исламу. Людям ничего не нужно. Вопрос. Но в Европе есть молодежь. В чем разница между молодым беженцем-мусульманином и молодым европейцем? Ответ. Молодой человек – это тот, у кого есть сильное желание, цель, есть силы для достижения этой цели, и он готов сражаться за нее. Но таких людей нет в Европе, кроме нескольких крайних правых группировок, которым тоже ничего не удается. Мари Ле Пен не добилась успеха на выборах во Франции. И в Греции правые тоже не получили большого количества голосов на выборах. То есть ислам имеет все возможности насиловать Европу. И то, что мы видим, это только начало. Согласно закону мусульман, Европа должна быть сделана исламским государством. И я не думаю, что европейцы будут сильно протестовать. Европа уже прошла период сильного фанатического христианства. Христианство слабеет везде, и в Ватикане, и в самой Европе. Вопрос. А откуда молодые мусульмане черпают силу? Ответ. Мусульмане черпают силу из своей веры, из претензий завоевать весь мир. Они считают, что ислам обязан распространиться по всему миру, и их вдохновляет вера в вознаграждение в будущем мире. Из 680-й беседы о новой жизни от 21 января 2016 года.
Радиоверсия.
Бедные не хотят учиться. Исследования. Общая доступность образования не способствует равномерному развитию общества. Возможностью обучаться по доступным всем ресурсам пользуются в основном люди из более высоких социальных слоев, те, кто и так уже получил традиционное очное образование. Уровень образования и дохода родителей влияет на развитие их детей. Уровень дохода родителей влияет на формирование и развитие структур мозга ребенка. Площадь поверхности некоторых областей головного мозга, отвечающих за успешное обучение, существенно отличается у детей из обеспеченных и малоимущих семей. Дети, живущие в семьях с холодными эмоциональными отношениями и низким уровнем дохода, склонны к задержкам в когнитивном развитии. У детей как с низким, так и с высоким уровнем кортизола ученые выявили снижение когнитивных способностей. Уровень образования родителей накладывает отпечаток на развитие детей, создавая определенный потолок, выше которого ребенок не сможет перепрыгнуть. Все это непосредственно снижает потенциальный уровень образования людей, выросших в более низких слоях общества, способствует их меньшей заинтересованности в получении образования. Реплика. За почти 4000 лет своего существования еврейский народ выработал прочную установку: главное дать ребенку самое лучшее образование. потому что этого у него отобрать нельзя, и это всегда пригодится. Только в последнее время эта установка начинает рушиться, поскольку мы вошли в период, когда обязаны начать исправление себя и мира, и обучаться не наукам мира, а кабале, науке объединения человечества в систему Адам. Изучение этой системы и ее реализация и должны стать нашей задачей в оставшееся время существования этого мира и его подъема на следующую ступень нашего сознания. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.